Алексей Атеев. Псы Вавилона. Но если он скажет «солги», солги. Но если он скажет «убей», убей. Эдуард Багрицкий, ТВС. Пролог. Прикаспийские степи, район хутора Мертвячья Балка, 1917 год, июнь. Наступил вечер. Зной понемногу ослабевал. С далекой Волги потянуло прохладным ветерком. Вслед за ним в розовеющих небесах показалась громадная стая ворон. Хрипло крича, они медленно тянулись навстречу ветру, то разлетаясь, словно хлопья пепла, то снова смыкаясь в черный крутящийся вихрь. В небольшом заросшем боярышником и шиповником овражке на крохотной поляне стояла просторная парусиновая палатка, возле которой теплился костерок. Над огнем в подмешанном к металлической треноге котелке булькало какое-то варево. У костра на толстых кусках войлочной кашмы лежали двое. Мужчина лет 35, по самые глаза заросший светлой курчавой бородой, и юноша, даже мальчик, тоже светловолосый и кудрявый. На первый взгляд их можно было принять за братьев, но при ближайшем рассмотрении становилось ясно, что они даже не дальние родственники. Мужчина был круглолиц, курнос, широк в плечах и дороден. Цвет глаз имел ярко-голубой, а волосы темно-медового оттенка. Юноша, напротив, выглядел довольно субтильно. Худощавое телосложение, узкое вытянутое лицо, серые глаза, пепельные локоны в сочетании с пухлыми губами. Словом, типичный романтический герой, нечто вроде значительно помолодевшего поэта Александра Блока. Кстати, его тоже звали Сашей. 15-летний гимназист прибыл в эту глухомань исключительно по своей воле, хотя его отец, довольно известный петербургский, ныне петроградский юрист, присяжный поверенный, был чрезвычайно рад тому обстоятельству, что сын покинул бурлящий город, наводненный толпами полуголодных люмпинов и распоясавшейся солдатни. Саша, в последнее время не на шутку увлекшийся историей, мечтал побывать в настоящей археологической экспедиции. Возможность представилась. Протекцию составил знакомый университетский профессор. Правда, присяжный поверенный недоумевал, какой чудак в столь бурное время может копаться в земле в поисках никому не нужных черепков, но профессор уверял, что руководитель экспедиции, адъюнкт Николай Николаевич Всесвятский, человек, возможно, несколько не от мира сего, но исключительно преданный науке, хотя и в ущерб собственной карьере. По полгода, а то и больше, проводит в поле, а остальное время в библиотеках. Какая уж тут диссертация, сокрушался ученый муж, а ведь светлая голова. Но добрейшая личность. Мальчик при нем будет, как за каменной стеной. Было написано рекомендательное письмо, и Саша отправился в неведомые края. Поначалу все шло хорошо. Удобное купе, приятные попутчики, даже легкий флирт с гимназисткой из Астрахани. Но вскоре вместо спального вагона он очутился на ветхих скрипучих дрожках, которыми управлял здоровенный молчаливый извозчик. Он за 3 целковых согласился доставить Сашу до хутора Мертвячья Балка, неподалеку от которого расположилась экспедиция. Целый день ехали по пустынной раскаленной степи, рождавшей ощущение полной обреченности. Расплавленные потоки жара лились с белесого неба на голову путешественника, прикрытую кокетливой соломенной шляпой. Бутылка ситро, купленная в вагоне-ресторане, была опустошена еще рядом со станцией. Саша лихо бросил ее в заросли чертополоха, однако извозчик остановил дрожки, подобрал бутылку и молча сунул ее под козлы. Пить захотелось почти сразу же. Некоторое время Саша терпел, потом, просительно глядя в широченную спину извозчика, робко поинтересовался, скоро ли будет колодец. Не говоря ни слова, извозчик остановил свою колымагу, извлек из-под козел полуведерный дубовый бочонок, нацедил в бутылку мутного кваса и протянул ее Саше. Квас оказался теплым, пах рогожей, от кислоты ломило зубы, но жажду он утолял. Часа через 3 въехали в деревню, где, кроме валявшихся под заборами собак с высунутыми языками, не видно было ни единого живого существа. На появление дрожек собаки не прореагировали. Кучер напоил у колодца лошадь, напился и пассажир, отметив, что вода солоновата на вкус. Тут же у колодца перекусили. Саша колбасой и булкой, извозчик куском ржаного хлеба и хрустящими перьями зеленого лука. И тот, и другой запили трапезу все тем же квасом. И снова дрожки затряслись по ухабам пыльного шляха. Все это оказалось так не похоже на столь долго ожидаемое приключение, что Саша затосковал. Впереди, как он понял, не предвиделось ничего, кроме жары и скуки. Подбадривая себя мыслями о том, что Стэнли тоже приходилось нелегко, когда он отправился на поиски Ливингстона, Саша безучастно взирал на безжизненные пейзажи. От кваса во рту возник такой вкус, словно он всю дорогу сосал медную копейку. Вдобавок разболелась голова. Наконец возница неожиданно зычно воскликнул: «Приехали!» и махнул кнутом в сторону нескольких беленых изб, одиноко стоящих посреди степи. Десяток пирамидальных тополей высились над соломенными крышами, рождая надежду на долгожданную тень. «Куда ж дальше?» — растерянно спросил Саша.
«Не знаю, барин», — равнодушно отозвался извозчик. «Вам видней. Договаривались до мертвячей балки. Вот она, самая мертвячая и есть».
«А экспедиция?» — чуть не плача произнес Саша. «Мне нужно в экспедицию».
«Да не журитесь», — успокаивающе произнес извозчик. «За раз все выведаем».
Снова колодец. Заскрипел журавль, бадья ухнула в мерцающую глубину. На сей раз вода оказалась замечательной, и противный вкус во рту тут же исчез. Саша повеселел. Кучер кликнул слонявшуюся поблизости без дела белоголового мальца, и Саша спросил у него про экспедицию. Малец вначале не понял, что от него требуется. Саша несколько раз повторил слово «экспедиция» с добавлением «археологическое», но результат оказался все тот же. Наконец Саша догадался назвать имя и фамилию начальника. «Ага», — воскликнул смышленый малютка, — «который мертвяков выкапывает. Дядя Коля. Конечно, знаю». Он уселся на козлы рядом с кучером и принялся энергично показывать дорогу. Не прошло и получаса, как дрожки остановились возле вышеописанного оврага. Навстречу вышел крепкий широкоплечий человек, по мнению Саши, нисколько не напоминавший ученого. Скорее, он походил на родственника кучера. Склокоченная борода, рубаха-распояска и соломенный бриль на голове, на ногах непонятная обувь, отдаленно напоминавшая сандалии. Подозревая ошибку, Саша с тревогой взглянул на неизвестного и неуверенно поздоровался. «Вы, наверное, Александр?» В ответ поинтересовался странный археолог. «Только вчера получил письмо на ваш счет. Очень рад, помощник не нужен». «А где же экспедиция, лагерь?» «Да вот же», — произнес человек, указывая на палатку. «Конечно, вида никакого, не то оправдываясь, не то иронизируя», — заметил он. «Спешивайтесь, мой друг». Саша последовал совету, вручил кучеру 3 рубля и, чуть подумав, прибавил 2 гривны, а мальчишке дал пятак. Кучер кивнул, малютка, сплюнув, тихо произнес: «Храни вас Господь!» И дрожки покатили прочь. Саша остался стоять посреди раскаленной степи. «Пойдемте», — позвал его археолог. «Вы, наверное, устали с дороги, умойтесь, отдохните». Он подвел Сашу к небольшому, обложенному камнями бочагу у подножия холма, дававшему начало крошечному ручейку. Бочаг наполнялся водой, сочившейся из родника. Саша приснул в лицо несколько горстей прохладной влаги. Ощущение свежести вернулось к нему. Кусты шиповника, усеянные крупными алыми и белыми цветами, аромат розового сада, смешанный с горьковатым запахом степных трав, шелест осоки возле бочага, казалось, он когда-то уже обонял и созерцал это великолепие. В повисшей на реснице капли преломилось заходящее солнце, и мир на мгновение вспыхнул изумрудно-зеленым огнем. Усталость и апатия тут же исчезли, родилось совершенно неожиданное ощущение покоя. Минула неделя, но Саше казалось, прошла целая вечность. С утра, наскоро перекусив вместе с Николаем Николаевичем, отправлялись на раскопки. Саша с первой минуты понял, ни древних замков, ни беломраморных дворцов в здешней степи никогда не было, да и быть не могло, так что новую Трою вряд ли удастся откопать. Однако действительность оказалась еще прозаичнее. Раскопки представляли собой несколько ям разных размеров и конфигураций, находящихся друг от друга на довольно значительном расстоянии. Первые несколько дней Всесвятский даже не рассказывал, что конкретно он ищет, а спрашивать Саша стеснялся. Зато археолог много времени уделял чисто технической стороне раскопок. Учил правильно держать лопату. К своему стыду Саша вовсе не умел обращаться с шансовым инструментом. Со вниманием относиться к находкам, даже если они похожи на обыкновенные булыжники. «Главное не спешить», — постоянно повторял Николай Николаевич. «Нашел что-нибудь? Остановись, внимательно гляди находку, обмахни ее кисточкой и позови меня». Но пока что ничего существенного Саше найти не удалось. Вообще-то он очень сомневался в подобной возможности. Большая часть ям оказалась вообще пуста, и лишь в одной находилось древнее захоронение. Это был плохо сохранившийся скелет, по словам Николая Николаевича, принадлежавший молодому мужчине. Поза, в которой был похоронен древний человек, казалась Саше довольно странной.